Нани Тамар. Нани Тамар, справишься?
Справлюсь.
Пойдешь обратно, ступай тихо, чтобы не разлить молоко. И не забудь деньги отдать.
Хорошо.
Девочка вышла на веранду, поскакала вниз по лестнице, пришептывая на каждом шагу.
Раз-два, раз-два, раз-два.
Боцман с радостным лаем выскочил из конуры, забился огромным палевым хвостом, восторженно завизжал.
Уи-уи! Боцман!
Девочка зависла на последней ступеньке с протянутой рукой. Пес подлетел, подставил под ее ладошку большую ушастую голову, замер с зажмуренными глазами.
«Собака! Боцман!» — засюсюкала девочка, теребя его за ушами. «Ну что, пойдешь со мной за молоком?»
Боцман с готовностью гавкнул, в несколько огромных прыжков преодолел расстояние до сада Тамар, ткнулся носом в калитку и терпеливо стал ждать, когда девочка отопрет ее. Вера запахнула у горла ворот кофты, вышла на веранду, зябко поежилась, вдохнула полной грудью молочный декабрьский воздух, над головой, цепляясь за ветви старой груши, рваным подолом стелился туман. К полудню он рассеется, затаится на покрытой голубым ельником макушке халикара, но к вечеру обязательно вернется назад и будет нести долгую ночную вахту, затопив своим молчаливым безбрежным присутствием все и вся. Скрипнула калитка, девочка, пропустив вперед боцмана, нырнула в сад. Веселый желтый помпон мелькнул за забором и растворился в тумане. Вера зашла в дом, аккуратно прикрыла за собой дверь. Нужно успеть приготовить завтрак, пока не проснулся Петрос. Девочка шла по узенькой тропинке, прижав к груди эмалированный бидончик. Слева тянулась стена большого погреба, дальше, чуть свернуть направо, каменная толстобокая печь. Снега еще не было, но им уже пахло. Вовсю так истово и явственно, что казалось, он уже совсем над головой. Протяни руку и поймаешь первые снежинки.
«Главное, не забыть загадать желание», — напомнила себе девочка. Наня говорит, что первый снег всегда исполняет желание.
Боцман уже крутился у забора в вардик, несколько раз угрожающе гавкнул в туман в назидание Гектору. Гектор зазвенел тяжелой цепью, но смолчал.
«Вардик, тетя! Вардик, тетя!» —
позвала девочка. Где-то далеко, словно на другом конце света, скрипнула дверь.
«Иду!»
— раздался голос Вардик. Скоро она вынырнула из тумана, вытирая огрубевшие от тяжелой деревенской работы руки подолом фартука. Девочка поднялась на цыпочки, передала ей бидон.
«Ваши уехали?» — спросила Вардик.
«Ага, тата, дед Нани».
«Когда возвращаются?»
«Сегодня».
«Петрос их отвез?»
«Нет, пап не смог, работал. Дед Арам отвез».
«Какой дед Арам? Кизим, что ли? Муж Шушек?»
«Его зовут Арам!»
— упрямо загудела девочка. Вардик хмыкнул и пожевала губами.
«Ладно, жди!»
Девочка молча смотрела ей вслед. Со спины Варди казалась огромной, неповоротливой из-за большого, висящего ниже колен ватника. Ватник словно тянул, прибивал ее своей тяжестью к земле, и она шла, чуть согнувшись, мелко переступая ногами в рваных старушечьих ботах. Прошло несколько минут, и Вардик снова вынырнула из тумана, словно огромная снежная баба.
«На!» — протянула через забор бидон с молоком. «Осторожно, не пролей!»
«Хорошо!»
Девочка поставила бидон на землю, порылась в кармане куртки, достала монеты.
«Как дед Ливан?»
«Совсем рехнулся, так в хлеве и ночует!»
Вардик забрала деньги, пересчитала.
«Все правильно!»
«Он хороший, добрый!» — заступилась за Ливана девочка.
Вардик смерила ее колючим взглядом, скривилась в недоброй улыбке. Девочка судорожно сглотнула, поежилась, испуганно моргнула. Зрачки Вардик холодные, злые, словно вцеплялись крючками в глаза собеседника и не отпускали.
«Твоя семья любит всякое старье себе забирать. Вот и его заберите. В родственники запишите, как Тамар записали».
«Как запишите?»
— растерялась девочка. Боцман завозился, заскулил, несколько раз совсем по-щенячьи беспомощно взвизгнул, протиснулся между девочкой и забором, прикрыл ее боком. Вардик заклокотала, заболькала. Ее раздражал этот залюбленный ребенок и вся его заносчивая закрытая семья. Не подступиться, не допрыгнуть. Держатся на расстоянии, здороваются вежливо, но холодно, словно воздвигают вокруг себя невидимый барьер. Строят из себя умных, а сами изо дня в день безропотно покупают у нее разбавленное молоко. Гнев на непутевого и бессловесного мужа, который день искал выхода. Ливан уже неделю ночевал в хлеву. Тяжело ковыляя на костылях, перебрался туда, попросил сыновей притащить лежанку, одеяло. На все их мольбы одуматься и вернуться домой отрицательно качал головой. Пришлось уступить. Поселился в самом углу, ест, что принесут, не жалуется, молчит. Только с коровой Маришкой о чем-то разговаривает. На просьбу Вардик не позорить ее перед соседями ничего не ответил, отвернулся к стене. Притих. Вардик, тихо закипая, стояла какое-то время над ним, наконец сорвалась в крик. «Ты зачем из меня жилы тянешь?» Ливан зарылся головой в подушку, лежал неудобно скрученный в пояснице. Чтобы повернуть искалеченный артритом ноги, нужно помогать себе руками, а он не стал. Так и не дождавшись ответа, Вардик ушла, в сердцах хлопнув дверью хлева. Тяжелая, неповоротливая дверь запнулась, а перекошенный порог глухо скрипнула. Обиженно замычала встревоженная шумом Маришка. Вардик ненавидела мужа всем сердцем. С того дня, как у него заболели ноги, она поставила на нем жирный крест, не подпускала к себе в постели, игнорировала. Терпеть рядом калеку ей было невыносимо. Не затем она выходила за Ливана замуж, чтобы возиться с ним, как с малым ребенком. Ливан какое-то время мирился с таким отношением, не показывал виду. Тяжело, но стоически переносил частые приступы лихорадки, не жаловался. Пока позволял здоровье, сам за собой ухаживал. Но в последние несколько месяцев ему стало совсем худо. Болезнь неустанно прогрессировала. Любое движение отдавалось чудовищной болью в теле. Чтобы дойти до кухни и налить себе чашку чая, приходилось тратить почти час. Сыновей никогда не было дома, жена упорно не обращала на него внимания. Однажды Ливан дождался, когда все уйдут из дома, и перебрался в хлев. Не будь кругом вездесущих соседей, Вардик вздохнула бы с облегчением. Но она боялась осуждения людей, поэтому исправно, три раза в день носила мужу еду, выносила за ним горшок. С нескрываемым злорадством наблюдала, как он пропитывается запахом подгнившего сена и навоза, обрастает колючей, клокастой седой бородой. Когда девочка заступилась за Ливана, Вардик сорвала на ней весь свой гнев.
«Ты думала, Тамар тебе родная прабабушка? Твоя родная прабабушка давно умерла, 30 лет назад. Тамар просто вырастила ее детей. Она мачеха таты. Понятно?»
Девочка потерянно молчала. В горле там, где саднит, когда пьешь большими глотками воду, ворочался тяжелый непроглатываемый ком. «А что такое мачеха?» — наконец спросила она осипшим голосом.
— Если твоя мама умрет, твой папа женится на другой женщине. Вот это и называется мачеха.
Девочка сделала осторожный шаг назад. — Моя мама никогда не умрет, — медленно выговорила она. — И папа не женится на другой женщине, а ты злая ведьма из сказки Гензель и Гретель.
Я тебе дам обзываться!
— перевесилась через забор Вардик. Девочка отшатнулась, зацепилась ногой за бидон, с трудом удержала равновесие, чтобы не упасть. Боцман разразился громким лаем, ринулся к Вардик.
«Заткнись!»
— рявкнула та, но руку убрала. Пес угрожающе оскалил зубы, зарычал. Вардик отступила, потрясла в его сторону растопыренной пятерней. Постояла еще немного, переступая с ноги на ногу, неотрывно глядя на пса. Все не успокаивалось, все бубнило под нос слова проклятия. Потом медленно повернулась, ушла. Когда боцман вспомнил о девочке, рядом ее не оказалось. Бидон с молоком стоял на земле, садовая тропинка, мелко петляя, исчезала в густом тумане. Боцман добежал до калитки, толкнул в нее грудью, та распахнулась, пуская его во двор. Он помчался к дому, пролетел вверх по лестнице, встал на задние лапы, ткнулся носом в окно кухни. Вера при виде боцмана забеспокоилась, поспешила к входной двери, выглянула на веранду. «Где девочка, боцман?» Пес залаял, вцепился зубами в подол веренной юбки, потянул за собой. Вера выскочила из дома, в чем была, полетела вниз по ступенькам, побежала по двору, зовя дочь. «Нина! Ниночка!» По краю дороги, припадая на правую ногу и поминутно дергая плечом, ковылял Шаш, дурачок в очо. Девочка догнала его, дернула за рукав старенького пальто. В очо резко остановился, обернулся, расплылся в щербатой улыбке. По низкому лбу пролегли две длинные продольные морщины, глаза утонули в складках голых тяжелых век. «Ты куда, Вачо?» Вачо пожал плечом, а потом, чуть подумав, махнул в сторону школьного поля.
«Фу-фу!»
Поморщился, покачал головой.
«Фу! Футбол играть?»
— догадалась девочка.
«Ага»,
— обрадовался Вачо.
«Ты можешь меня до дома бабушки Кнарик проводить? Она тебе вкусного даст, хлеба с маслом и конфет».
Вачо обрадованно забулькал. «Конфеты!»
«Конфеты, ага», —
подтвердила девочка и поскакала по дороге. Вачо заторопился, засуетился, стараясь не отставать от нее. Девочка убавила ход, приноравливаясь к его скорости. Потом взяла Вачо за руку. Рука была холодная, шершавая. По тыльной стороне ладони тянулась длинная неглубокая царапина. Девочка погладила ее, глянула сочувственно снизу вверх.
«Болит?»
Вачо замотал головой и потом законючил.
«Конфеты!» «Ты же большой уже, Вачо, потерпи, пока дойдем до дома бабушки Кнарик».
«Потерплю».
«Нам, правда, очень долго добираться. Раз, два, три, четыре, пять...» Принялась загибать пальцы девочка. «Пять дорог и один широкий мост».
«Мост, знаю!»
«Тот каменный, большой. Если прижаться к перилам ухом, можно услышать, как гудит речка. Меня жена научила слушать речку. Хочешь, я тоже тебя научу?»
Вачо заухал, задергался плечом.
«Хочу!»
«Тогда пошли. Ты, главное, держи меня за руку, чтобы я не потерялась, а дорогу я сама тебе покажу».
Туман почти рассеялся, уходил нехотя. Цеплялся за макушки деревьев и острые коньки шиферных крыш. По-воскресному тихий, неспешный Берт просыпался под шум закипающих чайников и топот голых детских пяток по деревянным полам. Девочка вела Вачо мимо перекрестка трех дорог. Постового карапета на месте не оказалось, видимо, у него тоже выходной. Очень жаль, можно было встать на этом краю тротуара, сложить руки трубочкой и следить за ним, словно в бинокль. Дальше вниз по дороге тянулось низенькое здание кинотеатра, двухэтажное, ярко-оранжевое от влажного туфа. Висела афиша, девушка с густо обведенными глазами и с красной розой в волосах.
«Красивая?»
«Красивая!» — кивнул Вачо.
Он уже достаточно успокоился, чтобы внятно говорить. Всегда волновался, когда обращались к нему, заикался, дергался в нервном тике, забывал слова. Потом, отойдя от первого беспокойства, понемногу разговаривался. Скоро они добрались до моста. Чтобы услышать разбуженную последними осенними дождями речку, не нужно было прикладываться ухом к перилам. Так оглушительно она сегодня шумела. Но девочка очень хотела научить Вачо правильно слушать речку, поэтому она стянула с головы шапку, прильнула ухом к перилам, зажмурилась. Холодные влажные перила отозвались таким живым гулом, словно волна билась где-то рядом, совсем близко.
«Послушай, Вачо!»
Вачо встал на колени, прижался к перилам, зажмурил глаза.
«Громко!»
«Громко, ага!» «Летом не так громко, зато летом слышно эхо от речки, а сейчас эхо нет».
«Жалко».
«Приходи сюда летом, послушай речку».
«Ладно».
Девочка помогла Вачо подняться, рассмотрела его колени, покачала головой.
«Испачкался».
«Конфета», —
напомнил Вачо. Он взял ее за руку, пошел сильно косолапя и припадая на одну ногу.
«Конфета».
«Конфета, да».
Впереди, бренча грузом и подпрыгивая на ухабах, ехал большой грузовик. Петрос просигналил, попытался обогнать его, выехал на встречную полосу, но снова нырнул обратно. Дорога была занята. Он пропустил одну машину, вторую, попытался снова пойти на обгон. Но тот грузовик резко взял вправо, прижался к обочине. Из кабины высунулся водитель, махнул ему рукой: «Объезжай!» Петрос поблагодарил кивком, проехал мимо, нырнул в подворотню. До того времени, когда позвонила Кнарик и сообщила, что девочка у нее, прошла целая вечность. Вера успела сбегать к соседке и расспросить ее о дочери. Вардик не была настроена на разговор, отмахнулась, буркнув, что отдала молоко и ничего больше не знает.
«Можно подумать, что с ребенком такое могло случиться? Небось, гулять пошла!»
— крикнула она вдогонку удаляющейся Вере. Вера смолчала, хотя интуитивно чувствовала, что-то здесь не так. Да и неотступно следующий за ней боцман при виде Вардик резко взволновался, оглушил ее злобным лаем. «Потом разберемся», — решила Вера. «Главное сейчас ребенка найти». Она обшарила весь двор, сбегала на чердак, заглянула в самые дальние уголки сада, прибежала домой, обзвонила Шушек, Лусине, старую Анико, уста Саро. Девочки у них не оказалось. «Я спущусь к часовне, а ты ищи ее в городе», — предложила она Петросу. Тот спешно натягивал пальто.
«Вера, кто-то из нас должен оставаться дома на случай, если она вернется. Искать поеду я».
«Только не на машине», — взмолилась Вера. «Вдруг она где-нибудь прячется, а ты мимо проедешь и не заметишь ее».
«С какой стати она должна прятаться?»
«Петрос, сердцем чувствую, что-то здесь не так. Не стала бы она без предупреждения в такую рань уходить, да и бидон оставила там у забора. Уж молоко-то она должна была принести домой».
«Ты, главное, не волнуйся, Вера».
«Это старая корга Вардик. Видел бы ты ее бегающие глаза, и боцман ее облаял. Если она обидела ребенка, я не знаю, что с ней сволочью сделаю.
Успокойся, Вера. Просто сиди у телефона и жди. Как только найду ее, тут же позвоню тебе, чтобы ты не беспокоилась».
«Хорошо». Петрос поцеловал жену в висок, мягко подтолкнул к телефону, шутливо велел: «Дежурь на вахте». Волнение своего старался не выдавать. Вера была беременна, срок совсем маленький, 2 месяца всего. Беременность протекала непросто, мучила приступами токсикоза, и лишнее беспокойство было сейчас совсем ни к чему. Он обошел каждую улочку, каждую подворотню своего квартала. Боцман бестолково путался под ногами, обнюхивал каждый камень.
«Вот ведь дурачок, собака, а брать след не умеешь», — пожурил его Петрос.
Он расспросил соседей, никто не видел ребенка. Попросил у Стасаро спуститься вниз к речке, заглянуть в яблоневый сад, который когда-то принадлежал деду Амаяку. С того дня, как деду пришлось продать этот сад, Петрос там не был и возвращаться не собирался. Пока у Стасаро искал девочку на берегу реки, он сходил к часовне, вернулся к подножью Халикара к тому времени, когда с противоположной стороны показался у Стасаро. Один. У Петроса оборвалось сердце.
«Нет ее!» Зачем-то крикнул часовщику, хотя и так все было ясно. Уста Саро отрицательно покачал головой. «Нужно подняться к голубому ельнику, вдруг она туда убежала».
Петрос молча пошел вверх по тропинке. Надежды на то, что девочка ушла в ельник, было мало. Веру они застали на дороге. Она бежала, застегивая на ходу пальто. Отросшие волосы прыгали по лицу, забивались в рот, в глаза. Она откидывала их раздраженным жестом назад, заправляла за уши. Завидев мужа, резко затормозила, согнулась в 3 погибели, схватилась за правый бок.
«Нашлась!» — выдохнула.
«Где?»
— заторопился к ней Петрос. «У Кнарик. Она, говорит, сама пришла, с Вачо».
«Вачо ее увел?» — удивился уста Сару.
«Что вы!» Она сама попросила проводить ее до дома к Нарик.
Ну, слава богу, нашлась.
Нашлась. И Вера заплакала, навзрыд заикаясь, по-детски беспомощно размазывая слезы по щекам. Петрос приобнял ее, повел по дороге, тихо приговаривая.
«Ну зачем плакать? Тебе же нельзя волноваться. Я прямо сейчас езжу к Нарик, привезу ребенка домой».
«Я тоже с тобой поеду».
«Хорошо».
«Нет, лучше я дома останусь. Сегодня наши возвращаются, нужно успеть обед приготовить».
«Ладно, оставайся дома».
«Уста Саро, пойдемте к нам, я вас завтраком покормлю», — вспомнила о часовщике Вера. «А то мы вас дернули с утра, вы, наверное, даже поесть не успели».
Верушка, молодая, ты не знаешь, что такое бессонница. Я уже давно позавтракал, 7:00 утра, так что лучше домой пойду, покемарю чуток. Эта утренняя беготня пошла мне на пользу. Я даже устал».
«Спасибо вам, уста Саро», — протянул ладонь Петрос.
«Да не за что, сынок», — пожал ему руку уста Саро. «Бывайте.
До свидания».
Когда Петрос уехал, Вера вынесла боцману поесть. Сходила в курятник, отсыпала зерна. Куры, всполошенно квахча, облепили со всех сторон кормушку, стали клевать, отпихивая друг друга крыльями. Вера забрала из ящичков свежие яйца. Девочка сегодня не успела их забрать. Вернулась домой. Взялась за приготовление обеда. Накрутила на мясорубке мясо с тремя головками репчатого лука и пучком зелени. Посолила, поперчила, добавила горсть круглого белого риса. Влила стакан холодного бульона, вымесила фарш. Поставила на плиту кастрюлю с водой закипать, чтобы ошпарить капустные листья в кипятке. На обед будет талма. Вспомнила о бидончике с молоком, который так и остался стоять в саду Тамар. Сходила туда. Боцман увязался следом, злился, бился тяжелым хвостом о землю, не хотел подпускать ее к забору. Вера погладила его по крупной ушастой голове. «Тихо, малыш, тихо, все в порядке, все хорошо». Сняла с бидончика крышку, перевесилась через забор и опрокинула молоко во двор Вардик. Девочка лежала на ковре, уткнувшись носом в пахнущий овчиной и сухими колючками чертополоха ворс. Ковер был совсем новый, только что со станка. Станок стоял рядом, вдоль стены, большой, тяжелый, с прикрепленными к изголовью разноцветными клубками шерстяной пряжи. Когда Петрос, Кнарик вошли в комнату, девочка села. Глянула на отца из-под лобья, завозилась, зашмыгала. Петрос опустился на ковер рядом с дочерью. Сгреб ее в объятия, прижал к себе. «Ты нас очень напугала». Девочка высвободилась из объятий отца, отползла в другой конец ковра. Спросила, старательно отводя глаза. «Пап, мама не умрет?»
«Конечно, не умрет. С чего ты это взяла?»
«И ты не женишься на другой женщине?»
«Не женюсь. Я люблю твою маму».
Девочка подвинулась ближе к нему, вздохнула.
«А я уже все знаю о Нане. О том, что она вам не родная. Мне бабушка Кнарик рассказала».
Петрос обернулся к Кнарик, та развела руками.
Ее Вардик просветила.
«Так», — нахмурился Петрос.
«Она мачеха Таты, да? И бабушке Кнарик с бабушкой Шушек, и деда Сергей с дедом Жорой. Она их не рожала, а мне рассказывала, что рожала».
Девочка сжалась в комочек, зарылась лицом в грудь отца, забубнила.
Она показывала на своей ноге место, откуда они вылезали.
— Что?
Петрос прыснул, а потом расхохотался, не в силах сдерживать себя.
— Откуда они вылезли?
Кнарик наградила племянника подзатыльником, сделала ему страшные глаза, но потом не выдержала, тоже рассмеялась. Девочка вынырнула из объятия отца, разобедилась.
— А чего вы смеетесь?
— Давай по порядку.
Петрос утер выступившие слезы, сел так, чтобы смотреть в глаза дочери. Взял ее за руку. «Тамар действительно не мама твоих бабушек и дедушек. Но ведь в этом нет ничего страшного. Зато она вырастила их. Когда умерла моя бабушка Антарам, дед остался с пятерыми детьми на руках. Он один бы с ними не справился».
«Но она их не рожала!» — упрямо загудела девочка.
Зато полюбила всем сердцем и вырастила, как своих детей.
«Зачем она не сказала мне?»
«Она считала, что тебе рано об этом знать. Кстати, твоя мама тоже была против, чтобы мы об этом рассказывали».
«Почему?»
«Она побоялась, что ты будешь переживать или отвернешься от Тамар».
«Как это? Отвернешься?»
«Меньше станешь любить».
«Я не стану ее меньше любить!»
Девочка резко села, поймала взгляд бабушки Кнарик, повторила с нажимом.
«Я не стану ее меньше любить!»
«Умница ты моя!» — улыбнулась Кнарик. «Ладно, вы тут разговариваете, а я пойду к Вачо. Он внизу сидит у печки, любуется огнем. Я ему обещала напечь цыпулов. Спускайтесь минут через 15. Первая партия цыпула как раз будет готова. Хорошо?»
Как только за Кнарик закрылась дверь, девочка законючила.
«Пап, ты не ругайся на Вачо за то, что он помог мне до дома бабушки Кнарик дойти!»
«Ну что ты, как можно сердиться на Вачо?»
«Это я его попросила, он помог, взял меня за руку и повел по Берту. Я только подсказывала ему дорогу, говорила, тут надо повернуть на эту улицу, тут на эту».
«А что тебе Вачо рассказывал?»
«Ничего, он вообще ничего не рассказывает, только повторяет за мной слова».
Девочка легла на спину, сложила руки под головой.
«Пап, а можно я сегодня останусь здесь?»
«Можно, конечно, но сегодня возвращаются дед с бабушкой и Тамар. Они же соскучились по тебе».
«А я завтра приду с бабушкой к Нарик».
«Ладно».
«Видел, какой красивый ковер у нас откала?»
«Да разве успел? Сейчас рассмотрю». Петрос поднялся с ковра, встал на его край, восхищенно зацокал языком. Это был знаменитый ворсовый технохунш. Солнечно-золотистый фон, темно-узорчатая багряно-шоколадная сердцевина, нежно-бежевая шелковая бахрома.
«Сможешь прочитать?»
— спросила девочка. Петрос опустился на колени, провел пальцами по тонкому орнаменту, обрамляющему ковер. Если правильно вычислить первую букву, можно прочитать вплетенную в ковровый узор, незаметную для непосвященного фразу. Девочка какое-то время наблюдала за отцом, потом ткнула в лежащий на боку глиняный кувшин.
«Начинать нужно отсюда, мне бабушка Кнарик показала».
Петрос прикрыл ладонью кувшин, заскользил пальцем направо, наконец выискал в хитросплетенном ветвлении орнамента первую букву. «Слово к Богу, идущее из глубин сердца», — читал медленно, передвигаясь по краю ковра. Это была цитата из книги «Скорбных песнопений» Григора Нарикадзе, монаха, поэта и философа раннеармянского возрождения. Цитата была на гробаре, древний армянский язык, поэтому Петросу пришлось изрядно повозиться, чтобы отыскать все буквы и сложить их в осмысленное выражение. Он выпрямился, произнес шепотом: «Слово к Богу, идущее из глубин сердца». Потом повторил фразу еще раз, громче, умолк, пронзенный совершенно отчетливым ощущением того, что где-то там, за спиной, выпрямились и простерлись огромными крылами люди, которые ушли, но навсегда остались с ним.
«Красота, да, пап?»
— завозилась ладошкой в его руке девочка. «Что?» — очнулся Петрос. «Красота, да». Кнарик раскладывала на раскаленной поверхности дровяной печки тоненькие ломти сырого картофеля. Картофель схватывался румяной, мигом подгорающей по краям корочкой, скворчал. Кнарик посыпала каждый кусочек цыпула крупной солью, поддевала ножом, переворачивала на другой бок. Потом выкладывала ломтики картофеля на большое блюдо, сбрызгивала растопленным сливочным маслом. Рядом на разделочной доске лежал домашний сыр, а в глубокой глиняной миске соленые помидоры. Комната, в которой она затеяла цыпул, была очень большая, с высоким каменным потолком и окнами в рассохшихся деревянных рамах. Это было излюбленное место посиделок домочадцев и гостей. Летом там прохладно, а зимой весело гудит печка. В углу притулился шифоньер, старенький, кривобокий, подслеповатый от затянутых мутным стеклом дверец, а покрытый простенькой клеенкой стол и деревянная тахта стояли рядом с печкой. Вдоль стены, что напротив окон, прислоненные к ней узким днищем, лежали пустые глиняные карасы. Над ними висели початки сушеной желто-красной кукурузы. Пахло пряно, остро и вкусно, базиликом, чабрецом и розмарином. «Ешьте, я сейчас еще приготовлю». Кнарик водрузила блюдо с цыпулом в центр стола. Вачо взял горячий ломтик картофеля, подул, чтобы тот быстрее остыл, положил сверху кусочек сыра, протянул девочке. «На!» Взял другой ломтик, украсил сыром, протянул Петросу. Петрос улыбнулся, погладил его по голове. «Я возьму Вачо, Джан. Ешь!» Вачо кивнул, торопливо принялся жевать, закатывая глаза и громко причмокивая, слизывая с пальцев капли сливочного масла. «С сыром вкуснее!» — прошамкал с набитым ртом. Кнарик сходила в погреб, вернулась с трехлитровой банкой персикового компота и небольшим глиняным кувшином. «Компот детям, а мы с тобой красного вина выпьем, Петрос. Васоис Паравакара привез». «Васо, когда вернется?» Петрос распахнул дверцы старого шифоньера, достал 4 стакана. «Да разве я знаю, когда он вернется?» — пожала плечом Кнарик. «Второй день в ремонтной мастерской пропадает, следит, чтобы технику в порядок привели. Видите ли, все тракторы к концу года из строя вышли. В воскресенье погнал людей работать. А кто ему слово поперек скажет? Вылитый Пашо!» Они переглянулись, рассмеялись. Названный в честь грозного прадеда, Васо унаследовал от него не только имя, но и несговорчивый, суровый нрав. Колхозники боялись его как огня. В гневе Васо был даже страшнее прадеда, о крутом характере которого до сих пор в Берде ходили легенды. Вот уже 20 лет с того дня, как скоропостижно умер муж, Кнарик растила сыновей одна. Младший в Арткес учился в Ереване на инженера. Старший Василий работал в колхозе агрономом. Год назад он пережил мучительный развод, жена попалась таким же, как у него, темпераментом, и однажды, истерзанные бесконечными ссорами и взаимными обвинениями, они решили расстаться, чтобы не отравлять существование друг другу и детям. Не помирились еще. Петрос не сомневался, что рано или поздно Васо снова сойдется с женой. «Двое детей, куда деваться?» «Помирятся. Думаю, развод им на пользу пойдет. Порознь поживут, мозгов наберутся, а то замучили по мелочам скандалить». Кнарик разлила по стаканам компот.
«Можно мы во дворе его выпьем?» — попросила девочка.
«Сидите в тепле. Зачем вам на улицу?»
«Там веселее».
«А если простудитесь?»
«Не простудимся. Мы оденемся и шапки натянем».
«Ну ладно, тогда идите, но ненадолго». «А можно мы с собой еды возьмем?» — разволновался Вачо. «Конечно, можно».
Кнарик положила на блюдо с цыпулом сыра, добавила несколько соленых помидоров и большую горбушку хлеба.
«Вот вам провизия».
«Ура!»
— заторопилась девочка. Она сдернула с вешалки пальто Вачо, стянула свою куртку, быстро оделась, проследила, чтобы Вачо застегнулся на все пуговицы, и натянула шапку.
«Ты бери цыпул, а я возьму стаканы с компотом».
Ишь, раскомандовалась.
Кнарик отворила дверь, придержала ее, выпуская их во двор.
«Так он же совсем как маленький», — кивнула на Вачо девочка.
«А то ты большая. Никуда не уходите, смотрите у меня».
«Не уйдем, мы тут в саду посидим, на скамейке поедим».
«Хорошо».
Петрос поддел кочергой крюк на дверце печки, поворошил угли, подкинул дрова. Печка загудела, запылала жаром. Кнарик переложила в тарелку новую порцию цыпула, сбрызнула маслом.
«А это нам».
«Расскажи, как все было», — попросил Петрос.
«Ничего такого, не волнуйся. Я на кухне как раз возилась, мыла посуду после завтрака. Оборачиваюсь на звук открываемой двери, смотрю — стоят, нарядные».
Кнарик рассмеялась.
«Девочка говорит, дай Вачо конфету, я ему обещала. Я дала им карамелек. Мама с папой внизу спрашиваю. Я была уверена, что вы вместе приехали. Не могли же вы ее одну отпустить в другой конец Берда?» Она говорит, «Я с Вачо пришла», и объясняет. «Меня соседка Вардик обидела. Сказала, что мама скоро умрет, и папа женится на другой тете. А еще сказала, что Нани нам не родная».
Петрос задергался желваками. «Сволочь!
Подожди ругаться, дослушай сначала. Так вот, рассказывает она мне все это, а сама не плачет. Смотрит снизу вверх вот такенными глазами, карамельки в руках теребит. Нормальный ребенок прибежал бы к матери, ткнулся ей в колени, нажаловался. А эта ушла в другой конец Берда спрашивать с младшей бабушки, почему соседка Вардик ее обидела».
Петрос вытащил из кармана пачку сигарет, закурил, глубоко вдыхая горьковатый табачный дым.
«Кнарик, ты взрослее умнее меня. Подскажи, как мне в этой ситуации себя повести? Я же не могу женщины спрашивать. А у Ливана не спросишь, какой спрос с инвалида. Она его до того довела, что бедный мужик вторую неделю в хлеву живет».
Кнарик пересела ближе к племяннику, погладила его по руке.
«Петрос Джан, сынок, я тебя очень прошу. Ничего не говори, Вардик. Она ведь не всегда была такой. Как узнала, что мать хотела ее убить?» «В смысле, мать хотела ее убить? Ты разве не знаешь этой истории?» «Странно. Вроде рассказывали тебе. Вардик — третья дочка в семье. Когда ее мать увидела, что снова родила девочку, она завернула ее в тряпку, отнесла в хлев и оставила там, на земляном полу, чтобы коровы затоптали насмерть. А коровы не затоптали. Сгрудились в углу хлева. Испуганно мычали».
Петрос задохнулся сигаретным дымом, закашлялся. Кнарик похлопала его по спине, подождала, пока он отдышится. Продолжила.
«В тот день мама затеяла хлеб. Она как раз замесила тесто, оставила его подниматься, сходила к каменной печи, растопила огонь. Удивилась тому, как обеспокоенно у соседей мычат коровы. Прибежала в хлев, нашла девочку. Сразу все поняла. Возвращать ее матери не стала, побоялась, что та найдет другой способ избавиться от ребенка. Принесла домой, умыла, накормила. Сергею как раз было 5 месяцев, и у мамы хватило молока на 2. Ну, а на следующий день мать Вардик пришла за дочкой. Правда, после того, как муж устроил ей такой чудовищный скандал, что разнимать их прибежали соседи. Думаю, опоздая они на немного, и он бы ее просто убил. Мама отдала ребенка только после того, как мать Вардик поклялась на распятии, что не причинит ей вреда.
Кнарик разлила по стаканам вино, сделала глоток.
«Ты помнишь, мать Вардик?»
«Смутно.
Да и особого общения между нашими семьями не было. Это была инициатива родителей Вардик. Отношения с нашей семьей они обрубили на корню. Не здоровались, не общались. Заделали калитку в заборе, разделяющем наши участки. Впрочем, отец с матерью не осуждали их. Даже в некотором роде отнеслись с пониманием. Говорили, что они таким способом хотят стереть из памяти все, что случилось. Жизнь матери Вардик сложилась очень несладко. Муж погиб на войне, 2 старшие дочери умерли зимой 43-го. В том году в Берде случился страшный голод, половина людей вымерла. А теперь представь весь ужас ситуации. Она осталась одна, лицом к лицу с ребенком, которого хотела убить. «Подожди, так получается, Вардик — ваша молочная сестра?» «В некотором роде. Только я не потому прошу тебя быть к ней великодушным. Люди разные. У кого-то есть сердце, у кого-то его нет. Когда Вардик было 12 лет, ей рассказали о том, что мать хотела избавиться от нее. Не знаю, кто рассказал. Да это, по большому счету, не имеет значения. От переживаний девочка слегла с высокой температурой, пролежала в бреду несколько дней, очнулась совсем другим человеком. Мать так и не простила». Отравляла ей жизнь упреками и скандалами, фактически довела ее до смерти. Долго потом не выходила замуж, не хотела никому привязываться. А когда вышла, сам видишь, во что превратила жизнь Ливана. Хорошо, хоть сыновей своих щадит. Сыновей щадит, а дочь мою не пощадила. Поступила с ребенком так же, как когда-то с ней поступили. «Подойди к окну и посмотри, чем твой ребенок занимается».
Петрос выглянул во двор, выискал глазами девочку и Вачо. Вачо сидел на скамейке, доедал цыпу. Девочка, о чем-то оживленно рассказывая, носилась вокруг, размахивала руками. Всякий раз, оказавшись перед Вачо, она резко притормаживала, наклонялась и заглядывала ему в глаза. Видимо, для того, чтобы удостовериться, что он ее слушает.
«Ну как? Сильно переживает?» «Убивается просто!» — рассмеялся Петрос. «Вот и я о том. Твоя забота — правильно ей все объяснить. А что касается Вардик, махни на нее рукой, сынок. Ее ошибки, ее грехи, ей отвечать за них».
Скрипнула дверь в комнату, заглянула соседка, сухонькая, шустрая, крохотная старушка.
«Кнарик, ай, Кнарик!» — задребежала она. «Одолжи закваски для Мацуна, моя вышла».
«Здравствуйте, тетя Маргрит!» — поздоровался Петрос.
«Здравствуй, сынок!»
«Марго, хочешь цыпула?»
«Нет, спасибо, ты мне закваски дай, а то молоко стынет».
«Сейчас принесу».
Пока Кнарик ходила за закваской, Маргрит, усевшись на край тахты и смешно скрестив худые ноги в шерстяных домашней вязке кусачих носках, скрипучим голосом долго и подробно рассказывала о своих болячках. И глаза, мол, не видит, и спина не разгибается, и пальцы судорогой сводит, а голова по утрам гудит так, словно это и не голова вовсе, а пчелиный улей.
«Приходите в поликлинику, мы вас обследуем, лечение назначим», — предложил Петрос.
«Зачем, Петрос Джан? 80 лет без врачей прожила, да, с Бог столько же проживу. Вот я тебе сейчас нажаловалась, и половина болячек прошла. Приду домой, заквашу себе мацуна, поем хлеба с сыром, выпью чай с чабрецом, и вторая половина болячек пройдет. Буду как новенькая».
Вернулась Кнарик, протянула соседке глиняную плошку с мацуном.
«Маргрит, может, хоть немного посидишь с нами?»
«Не могу, дочка, спасибо, мне пора».
И старуха, охая и потирая на ходу поясницу, заковыляла к двери.
«Мне тоже пора. — поднялся Петрос. «Посиди еще немного. Вдруг Васо вернется. Лучше уговори его заглянуть к нам в гости. Я его в нарды обыграю. Давно что-то мы с ним не играли. Завтра приведу его. Обещаю».
И Кнарик задвигалась по комнате, прибирая со стола. Петрос вышел из дома, окинул взглядом сад Кнарик, залюбовался последними оранжево-шоколадными плодами хурмы. Остальные деревья стояли облетевшие, возведя к небу голые свои ветви.
«Папа! Папа!» — подбежала к нему девочка. «Смотри, чего я сделала!»
Она протянула ему браслет из еловых игл. Петрос улыбнулся. В детстве они делали точно такие же украшения. Выдергивали еловую иглу, аккуратно проходили зубами по хвостику. Он становился мягким, податливым. Втыкали иголку в хвостик, получалось звено. Поддевали его второй хвоинкой, смыкали ее в круг. Сплетали целое ожерелье и браслеты, а вкус еловой хвои потом очень долго держался во рту. Он подсокал, восхищенный языком. «Какая ты умница!»
«А у Вача цепочка я ему тоже сплела?»
«Молодец! Ну что, не передумала оставаться здесь?»
«Ня! Бабушка Кнарик обещала приготовить сладкий пахинц!»
Пахинц — мука из обжаренной пшеницы. Сладкий пахинц — лакомство на скорую руку из такой муки.
«А еще она будет загадывать мне загадки и сказки будет рассказывать!»
«Ну ладно, оставайся. А я поехал, мне пора».
«Подожди, пап!»
Девочка вложила ему в ладонь браслет.
«Отдай Нане. Я для нее сплела. Только сбрызните обязательно водичкой, чтобы хвоинки не высохли, ладно? А то, если они высохнут, браслет развалится».
Невесомый браслет защекотал ладонь еловыми иглами. Петрос откашлялся, чтобы унять волнение. «Спасибо, доченька».
«Пожалуйста, папочка».
Тамар лежала, отвернувшись лицом к стене. Тяжело вздыхала, о чем-то тихо причитала, но не плакала. В комнате пахло лекарствами и курящимся ладаном. Ладан дымился в специальной чаше под большим обвязанным траурной лентой портретом. А маяк с того портрета смотрел немного растерянным, беспомощным взглядом. Новость о том, что случилось, расстроила и напугала всех, но особенно сильно Тамар. Она долго расспрашивала Петроса, как девочка отреагировала на слова соседки, никак не решалась позвонить Кнарик. «Давай я наберу», — предложила Тата. Тамар, скрипя сердце, согласилась. Кнарик при ребенке ничего рассказывать не стала, только сообщила, что все у нее в порядке, передала трубку.
«Тат, мы тут сладкий пахинц сделаем»,
— звонко отрапортовала девочка.
«Вкусно?»
«Наверное, пока еще не пробовали. Он горячий, нужно, чтобы остыл».
«Тебе Наня хочет что-то сказать».
Тамар нерешительно взяла трубку.
«Здравствуй, Джигер-Балам».
«Нани!» — затараторила девочка. «Тебе понравился браслет?»
«Очень понравился. Спасибо тебе большое».
Девочка помолчала немного, потом громко зашептала в трубку.
«Ты знаешь, да, что мне сказала тетя Вардик?»
«Знаю. Я сама хотела тебе обо всем рассказать, но не успела».
«Наня, ты что, переживаешь?»
«Нет», — дрогнула голосом Тамар.
«Молодец! Чё не маленькая, чтобы переживать?»
Копируя ее интонации, выговорила девочка. Тамар невольно рассмеялась.
«Ах ты, ягоза!»
«Наня, а подарок вы мне привезли?»
«Привезли. Раскраски».
«Красивые?»
«Очень».
«Ура! Завтра приду и раскрашу. Ну ладно, мне пора идти. Пахинц, кажется, уже остыл».
Тамар положила трубку, вздохнула с облегчением, поднялась со стула.
«Пойду к себе полежу. Устала сильно». «Тамар, посмотри на меня». Аваким нерешительно топтался рядом, словно маленький. «И я ведь тоже тут чужой. Но ничего, как-то живу с ними».
И он кивнул в сторону Таты и Шушек.
Тамара смеялась. «Спасибо, Аваким Джан».
Когда Вера пришла ее проведать, она лежала на тахте, накинув на плечи косынку. На шаги невестки оборачиваться не стала, только сделала успокаивающий жест рукой. Все хорошо. Вера оставила на прикроватной тумбочке стакан со сладким чаем, погладила про свекровь по руке. «Бабушка Тамар, хоть чаю попейте, совсем ничего не ели». «Спасибо, Верушка, обязательно выпью. А ты иди, милая, не волнуйся за меня. Я полежу немного, отдохну, потом приду к вам». «Вы, главное, не расстраивайтесь, бабушка Тамар». «Хорошо, дочка, не буду». После ухода Веры она еще какое-то время лежала, тихо шепча себе под нос. Потом села, выпрямилась, сложила на коленях руки. «У меня живое сердце, не каменное. Как я могу не расстраиваться? Я даже не знаю, что бы со мной стало, если бы она отказалась от меня». Тамара уставилась на портрет мужа, помолчала какое-то время, словно давая ему возможность ответить. Не дождавшись ответа, поднялась, вытащила из кармана фартука мятый бумажный кулечек, отсыпала несколько кусочков ладана в чашу. Ладан схватился, задышал сладковатым дымом. Тамар снова села на тахту, в полуоборот, так, чтобы видеть портрет мужа. «Вот скажи мне, маяк, ты бы смог полюбить чужих детей? А я тебе вот что скажу, о маяк. Полюбить чужих детей не просто, не легко, а почти невозможно. Но ты поначалу ничего об этом не знаешь. Просто крутишься, как белка в колесе, лишь бы все успеть. Дети ведь маленькие, нуждаются в помощи. У этого сыпь, у той температуры, постирай, погладь, убери и выкупай, накорми, утри сопли, и так изо дня в день, каждый день. Сначала ты живешь, словно в горячке, одно единственное, что тебя беспокоит, это страх, что не сладишь с ними, маленькими и беспомощными. Но потом, когда ты потихоньку начинаешь справляться, приходит другой страх, сильнее первого. Страх того, что нет у тебя впереди ничего, кроме рабской зависимости от этих детей, которые не могут принять тебя и которых не можешь принять ты. Как тебе объяснить, на что это похоже? А маяк? Это такое бесконечное черное отчаяние, это хуже, чем проклятие, как будто ты попал в преисподнюю, где у тебя отняли все. Прошлое, будущее, настоящее. Единственное, что тебе оставили, бессмысленный каждодневный труд, за который тебя никто никогда не поблагодарит. Тамара уронила руки на колени, помолчала, вздохнула, закрепила косы на затылке шпильками, обвязала голову косынкой, заправила постель, накинула покрывало, тонкий плед работы Кнарик, алые розы на темно-синем фоне. Однажды я совсем отчаялась. Продолжила она разговор с прерванного места. Пришла к знахарке Забел, стою у нее в двери, плачу. Забел скрестила руки на груди, загородила мне проход, ждет, пока я выплачусь. День был холодный, ветреный, и мы обе зябли. Но пройти в дом она мне не дала. Потом, когда я выплакалась, она спросила, чего я хочу. А мне от нее ничего не надо. Мне хочется лечь на пороге ее дома и умереть. Она велела мне ждать, ушла в комнату, вернулась с бутылкой настойки. Говорит, принимай 3 раза в день по 1 ложке, запивай теплым молоком. Я побоялась спросить, отчего эта настойка. Молча взяла ее, спрятала в рукаве, чтобы никто не видел, принесла домой. Налила в кружку молока, хотела выпить, а тут со двора такой крик пошел. Я бросилась, не разбирая дороги, споткнулась, о порог упала, ударилась головой, выбегаю во двор. Маленький Жорик лежит на земле, корчится от боли, свалился с поленницы, сломал руку. Ты на лесопилке, дети напуганы, что делать, не знаю. Схватила его в охапку и побежала к Забел. Та напоила его чем-то успокаивающим, руку перевязала так, чтобы сломанная кость не двигалась. Вызвала соседа, тот на телеге отвез в больницу. Жорику наложили гипс, оставили на ночь под наблюдением медсестры. Я подождала, пока он уснет, вернулась домой, усадила детей обедать, а сама бегом отнесла Забел на стойку. Говорю, забирай ее обратно, она мне только несчастье принесла. Она мне в ответ, я так и знала, что ты обратно принесешь. И захлопнула у меня перед носом дверь. Тамар походила по комнате, чтобы успокоиться. Открыла деревянный сундук, бесцельно порылась в стопках аккуратно выглаженного постельного белья, опустила крышку. Встала перед портретом мужа, скрестила на груди руки. «И ты знаешь, маяк,
С того дня все потихоньку стало налаживаться. Не сразу, конечно, но стало. Я понемногу успокоилась, а главное, смирилась со своей участью. А однажды, очень хорошо помню этот день, был февраль, второе число. Проснулась я рано, раньше петухов, поворочилась в постель, но сон все не шел. Раз не спалось, решила встать и спечь сали.
Нехитрая выпечка из слоеного теста готовится на раскаленной дровяной печке.
Замесила тесто, растопила печку, испекла лепешки. Даже самовар поставила. Все равно время терпела. Как только самовар закипел, пошла будить тебя на работу. Покормила, выпроводила, испекла новую порцию сали, пошла детей к завтраку поднимать. Захожу в комнату, они спят в повалку. Тут Жорик с Сергеем, там Шушек с Кнарик. Тата к тому времени уже замуж вышла, Петерса родила. Они с Авакимом в Чинаре жили, в школе преподавали. Жорику было 7 лет, Сергею 10. Шушек уже поступила в институт, отпросилась с учебы, приехала домой подлечиться. Не унимался кашель. А к Наре как раз стукнуло 15. Большая уже девочка, совсем барышня. И когда я зашла к ним в комнату, там такая стояла тишина, словно ангелы разлили целое море безмятежности. И единственное, что было слышно, это доверчивое дыхание детей. И я постояла над ними, тихими и спящими, погладила каждого по голове и сказала себе: «Это мои дети». И ни одна ниточка моей души не запротивилась тому, что я сказала о маяк, потому что эти дети давно уже стали моими.
Тамара умолкла, подошла к портрету мужа, поднялась на цыпочки, погладила его по лицу.
Но страх быть отвергнутой, маяк, так остался жить в моем сердце. Ты не думай. Это не страх одиночества и дурацкого стакана воды, который некому будет подать. Видишь, Верушка моя золотая чаю мне принесла. Это страх перед внуками и правнуками. Вдруг кто-то из них, узнав, что я им не родная, отвернется от меня. Они ведь маленькие, глупенькие, они ничего не знают. У меня так мало осталось времени, чтобы доказать, как я их люблю.
Тамара расплакалась, вытащила из-под манжета платья платок, утерла слезы, вышла к Шушабанду, распахнула окно, впустила в дом холодный декабрьский ветер. Туман с макушки Халикара медленно спускался вниз, укутывая старый Берд с его каменными домами, голыми садами и пустыми дворами в непроницаемый ватный кокон. Небо, обернувшись туманом, стелилась низко над землей и безмолвно внимала слезам Тамар. О крыльях. Вот эта подернутая инеем мушмула, мякоть кисло-сладкая, совсем чуть терпкая, подняться на цыпочки, сорвать горсть обмороженных, припорошенных снегом плодов и есть, аккуратно выплевывая косточки на ладошку. Косточки нельзя выкидывать, но не заругает. Вечером пошел снег, тот, настоящий, которого у нас в городке очень ждут. Наня обрадовалась. «Посмотри, зарядил мелкими хлопьями, значит, будет долго идти. Какая красота! Столько лет живу, а привыкнуть к ней не могу. Чудны дела твои, Господи, чудны и прекрасны!» Трещит дровяная печка, пыхтит самовар, медный, толстобокий. Такие самовары есть в каждом бердском доме. Большие, сердитые, стоят подбоченившись, словно сварливые деревенские бабы, дышат жаром. Наня говорит, что пить чай на русский манер нас научили молокане. Они живут на той стороне заваленного снегом перевала, и теперь до весны до них не долететь и не докричаться. Чем они помешали русскому царю, качает головой Нани. Люди как люди, но, может, молятся они немного иначе, чем русский царь. Но разве это причина высылать их с плодородных земель в наши каменистые края? Люди, Эли, вздыхает Нани. Собака или волк, какая разница? Живые существа. Снег идет всю ночь и еще целый день, ветер играет с ним, как умеет, швыряет горстями в окно, рисует крылом на белом полотне рыхлые борозды, а потом торопливо их стирает, кружит вокруг уличных фонарей праздничным конфетти. Воздух пахнет так, словно им никто никогда не дышал, морозно-хрупким, первородным. Я умею отличать воздух на запах и на вкус. Весной он пахнет холодным родником, проснувшимся лесом, цветущей яблоней, а еще молодой крапивой. Летом воздух пахнет нагретыми на солнце помидорами, пчелиным жужжанием, раскаленной чердачной крышей и зацветшими кустиками просверняка. Осенью шершавым персиковым соком, свежевыпеченным домашним хлебом и сладковатым духом печеных каштанов. И еще пряным и соленым. А зимой воздух пахнет так, что не хочется взрослеть. Вот эта подернутая инеем мушмула, зеленый кипарис да синяя россыпь на макушке терновника и есть все, что осталось от вчерашнего дня. Остальное засыпало снегом по самую макушку, приглушило, убаюкало, запутало в марлевом коконе молочного морока. Сквозь падающие хлопья снега едва различаешь бок соседского дома, неприступный, хмурый, растерянный по зиме. «Не стой так близко к окну», — говорит Наня, — «от стекла тянет холодом, простынешь. Помоги мне вдеть нитку в игольное ушко, а то я не вижу. Старенькая уже. Ну что ты так расстраиваешься? Не старенькая я, ладно. Просто глаза устали. Хочешь, расскажу тебе сказку о семикрылых ангелах, у которых каждое крыло одного цвета радуги, а каждое перо разит семерых темных девов. Хорошо, будет тебе сказка об ангелах и девах. Только отойди от окна». «Сейчас, — говоришь ты, — сейчас. Еще немного полюбуюсь и приду к тебе, Нани. И стоишь у окна и молча наблюдаешь, как снег стирает вчерашний день с лица земли. Тишина такая, что слышно, как вздыхает старое грушевое дерево. Оно уже давно не плодоносит, но у деда рука не поднимается его срубить. Пусть стоит, — говорит дед. Дерево, Элли, собака или волк, какая разница? Живое существо. Папа говорит, ты стоишь в начале пути. За твоими плечами множатся и множатся твои ушедшие в небытие предки. За левым плечом по линии мамы, за правым по линии отца. Они твои крылья, — говорит папа, — они твоя сила. Держи их всегда за спиной, и никто никогда не сможет сделать тебе больно, потому что пока помнишь о крыльях, ты неуязвим. И ты стоишь у окна, неуязвимая, осененная присутствием тех, которые ушли, но навсегда остались с тобой, и наблюдаешь снег. За окном большой двор, за двором белая дорога. Рисуй на ней что хочешь, все сбудется. Одним концом дорога упирается в калитку, а другим — в край света.